What is the first thought that comes to your mind?
Какая первая реакция у вас, когда вы слышите слово Антарктика? Само это название уже веет холодом. Мы дрожим от холода, когда вспоминаем этот снег, эти ледники вечные, эти замерзшие озера, ледяная вода. Средняя температура, это средняя, послушайте, это средняя температура в Антарктике в третью декаду, это самый жаркий сезон, минус 63 градуса по Цельсию, минус 63, это тепло. Самая холодная температура, которая была зафиксирована в Антарктике, минус 110 градусов Цельсия. Можете себе представить, что совсем немного людей там живет. Я не планирую туда переезжать завтра. Есть несколько, буквально несколько научных станций там. Эрнест Шаклтон был британским экспедитором, который много путешествий совершил в Антарктику в начале 20 века. Во время одной экспедиции случилось несчастье. Их корабль Endurance застрял во льдах. И когда он застрял, льды увеличивались, замерзали как бы вокруг корабля, и они раздавили его. У них было несколько небольших шлюпок, на которые они смогли высадиться, и затем они на льдину перешли. И затем они на дрейфующей льдине несколько месяцев прожили. Затем они подошли к небольшому острову, который называется остров Элефант. Они даже не знали, конечно же, что им придется там 6 месяцев прожить. Они там нашли какую-то древесину, они построили какую-то хижину, но они понимали, что смерть неизбежна. Эрнест Шеклтон, когда немного сошли льды, с 5 членами команды покинул этот остров, и он поплыл к острову Святого Георга, и он пообещал вернуться остальным членам команды. Когда он приплыл туда, он знал из предыдущих экспедиций, что там есть небольшое поселение китобоев в южной части острова. Когда он высадился на одной стороне острова, он знал, что ему нужно будет пешком перейти на другую сторону. И он пошел через снег, через горы, через метели, там не было никаких тропинок, сильный мороз. В конце концов он пришел. И он смог сесть на корабль, и они 3 раза пытались добраться до острова Элефант. Но льды не давали им. И невозможно было. В конце концов, они увидели небольшую трещину во льдах. И они направили свой корабль туда. Затем они доплыли туда, они объединились с командой. И интересно, что ни один из 28 членов команды не умер. И когда первое возбуждение утихло, Эрнест Шеклтон сказал: «Как получилось так, что вы готовы были к нашей встрече? Почему вы не утратили надежду? Почему эта надежда горела в ваших сердцах, и вы верили в то, что вас спасут?» Они сказали: «Каждое утро наш лидер сворачивал свою постель и говорит: ребята, собирайтесь, капитан, возможно, вернется сегодня. Готовьтесь, ребята, капитан, возможно, придет сегодня». И хотя условия жизни были ужасные, но эти члены команды, хотя и надежда была небольшая, но они не сдавались. Они не теряли надежды. Надежда их мотивировала. Надежда помогла им выжить. Хотя они были голодные, уставшие, замерзшие, изолированные от всего человечества на безлюдном острове, они все-таки держались надежды. И мы также сегодня изолированы на этой планете, которая можно сравнить с островом в космосе, которая, наша планета несется со скоростью больше 100 тысяч километров в час. И здесь природные катаклизмы, терроризм, преступность, безнравственность распространяются повсюду. Тем не менее, надежда возносит нас, надежда горит в наших сердцах, надежда на то, что этот мир – это еще не все, что может быть в вечности. Надежда на второе пришествие Христа помогает нам вставать и жить день за днем. Надежда, что спасение уже в дороге, что надежда на то, что Иисус придет. Однажды мы уйдем с этой планеты, которая заражена грехом. Когда-то мы попадем домой. Некто сказал, можно несколько недель прожить без пищи, несколько дней без воды, несколько секунд без воздуха, но невозможно прожить без надежды. Сегодня мы будем изучать Библию, первое послание Фессалоникийцам, и здесь открывается великая надежда на возвращение нашего Господа. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет к церкви Фессалоникам, и в каждой главе, в конце каждой главы есть упоминание второго пришествия Христа. И мы сконцентрируемся на пятой главе, но для того, чтобы подойти к пятой главе, мы коротко рассмотрим первую, вторую, третью, четвертую главы. Итак, 1 Фессалоникийцам, 1 глава. Надежда на второе пришествие Христа. Она жила в сердце апостола Павла. Она давала ему радость в жизни. Когда его избивали, когда и спина его вся в крови была от избиений, когда он терпел кораблекрушение, когда его палками побивали, когда камнями побивали, надежда на пришествие Христа помогала ему не унывать. И мы видим это в каждой главе. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому». То есть он пишет о фессалоникийцах, о том, как Дух Божий сошел и изменил их жизни. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, первая глава заканчивается вот таким утверждением, что Христос грядет с небес. Теперь вторая глава. Он говорит о надежде, о радости. Вторая глава, 19 стих. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» То есть он говорит, радость наша, что некоторые из людей в Фессалониках откликнулись на Божий голос. Их жизнь изменилась, и мы увидим их при пришествии Христа. Нет большей радости, когда видишь людей, идущих на евангельскую кампанию. Видишь людей, которых никогда не видел, но ты можешь сесть рядом с ними и молиться с ними, и потом увидеть их в небесах. И затем он заканчивает последним письмом. «Ибо вы – слава наша и радость». Теперь 3 глава, 12-13 стихи. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую вы исполнены к нам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Итак, видите, он повторяет снова и снова в своем послании припев определенный. Он говорит, пришествие Христа вдохновляет меня, оно дает мне новую радость. Какие бы ни были препятствия, какие ни были бы высокие горы или низкие долины, он говорит, пусть вас вдохновляет пришествие Христа. Видите, пришествие Христа – это не что-то малозначащее. Это не что-то такое, знаете, ну, может быть, что-то когда-то произойдет. Нет, пришествие Христа – это живая надежда. И если мы ее принимаем сердцем, это дает нам радость. И мы можем жить сегодня, имея смысл жизни, имея цель. Потому что мы знаем последнюю главу этой книги. Христос придет снова. Итак, 1 Фессалоникийцам 4 глава, теперь 15 и 16 стихи. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших», то есть не опередим их, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретении Господа на воздухе. Какая радость, что мы снова увидим своих родных, маму, папу, которые, может быть, уже умерли. Родных. Итак, это живая надежда, о которой пишет Павел. Она дает нам радость. Это лучик света в темном царстве. Это полярная звезда, которая светит среди темной ночи. Это маяк, который проводит нас через бури жизни. Итак, апостол затем подходит к концу своего послания, и на нем мы сконцентрируемся. Итак, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. И мы начнем с 1 стиха, и затем мы рассмотрим каждый стих. И пусть эти стихи обращаются к нашим сердцам. Итак, 5 глава, 1 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, или как вор ночью». Давайте остановимся здесь. Почему апостол Павел говорит церкви в Фессалониках о временах и о сроках? Он говорит, не нужно вам писать об этом, нет нужды. Почему он не переживает о временах в этом тексте? Почему он говорит, что нет нужды писать? Есть две основные причины. Первое, Павел проповедовал им уже 3 недели до этого. И он объяснял им то, чему учил Иисус. Давайте мы не будем закрывать эту 5 главу, 1 Фессалоникийцам, но давайте параллельно откроем 24 главу Матфея, с 42 по 44 стихи. Здесь объясняется нам, что, почему нет нужды писать о временах и их сроках. Итак, с 42 по 44 стихи. «Итак, бодрствуйте». Матфея 24, 42 по 44. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Заметьте и обратите внимание, о чем говорит Павел и Иисус. Он говорит, я не буду писать вам о временах и сроках. Почему? Потому что вы знаете уже из учения Христа, что Иисус придет быстро, Иисус придет неожиданно, Иисус придет и удивит многих своим пришествием. Некоторые люди думают, что они все могут рассчитать. Они расписывают схемы, даты, у них есть очень такие сложные теории, когда придет Иисус. Им кажется, может быть, что они даже больше, чем Иисус знает, и апостол Павел. Они, конечно, вам не скажут. Но Павел говорит, о временах и сроках нет нужды писать вам, братья. Другими словами, Иисус даст нам понятие, что Его пришествие быстро. Но Он не будет говорить нам точно день или час или год Его пришествия. Почему Павел писал, что нет нужды писать? Потому что Бог не открыл это. Но есть вторая причина, почему она может быть даже более важна. Самое важное в вашей жизни – это не знать время пришествия Христа, а это приготовить сердце к пришествию Христа. Самое важное в жизни – это не рассчитать какие-то сложные даты, сложные расчеты, но это решить вопрос греха в нашей жизни. Здесь вопрос не цифр, а мышления нашего, не дат или, может быть, карт событий последнего времени, а чтобы научиться мыслить, как мыслят на небе. Иисус хочет, чтобы мы не просто умом своим что-то поняли, а чтобы мы на коленях раскаялись и готовились к пришествию Его. Признаки второго пришествия Христа, конечно же, должны подготовить нас к самому пришествию. Давайте мы вернемся, 1 Фессалоникийцам, 5 глава и 1 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». То есть Иисус придет неожиданно, даже для верующих. События последних дней будут происходить так быстро, что даже те, кто ожидает пришествия Христа, будут удивлены быстротой свершения знамений. Обратите внимание, о чем говорит Писание. 1 Фессалоникийцам, Иисус говорит через апостола Павла нечто очень удивительное. 3 стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность», слово «безопасность» лучше перевести как... Ну, «безопасность», да, в английском там есть разница, в русском здесь все правильно. «Безопасность». «Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Вы знаете, когда начинается мука родами? Через 3 месяца после начала беременности или полгода? А? Ну, сестры, я думаю, знают точно. Знаете, сначала растет животик, потом какие-то движения чувствуешь уже ребенка. Но знаете ли вы точно, в какую минуту он родится? Не бывало ли такое, что сами женщины, самые беременные, удивлялись, как быстро роды проходили? Конечно же, бывало. Поэтому, как Библия говорит, когда будут говорить «мир и безопасность», давайте мы сфокусируемся на этом слове «мир». Что такое «мир»? Это состояние умиротворения, внутренней гармонии, свободы от греха, от страха. Итак, чего сегодня люди ждут? Мы хотим внутреннего мира, и мы хотим безопасности снаружи. Это сегодня на слуху у людей. Мир и безопасность. Я хочу внутренний мир иметь. Я хочу вот это чувство умиротворенности иметь. Мы живем сегодня в таком поколении людей, которое называется постмодернистское поколение. И вот как мыслят постмодернисты. Что мир можно найти внутри себя, когда живешь вот теперешним днем. Ты заглядываешь внутрь себя, ты не думаешь о будущем, и ты хочешь найти вот тот сладостный мир внутри себя. Вот это постмодернистское мышление. Эти мысли еще с 19 века зародились. Лев Толстой, например, писал, что есть только один момент в жизни важный – это сегодня. Ну, потому что мы имеем власть над сегодняшним днем. И так Толстой как бы говорил, что живи сегодняшним днем, найди внутри себя мир. Это не христианское мышление. Христианское мышление не такое, что мы находим в себе мир. Нет, мы в Иисусе находим. Он князь мира. Он дает надежду на мирное будущее. Смотрите, что Альберт Эйнштейн писал. Он говорит, я не думаю о будущем, оно само придет. То есть он говорит, как бы живите сегодняшним днем, не переживайте о будущем. Но не так христиане мыслят, потому что христиане мыслят по-другому. Когда князь мира приходит в нашу жизнь, он меняет нашу жизнь. И он дает новую надежду на будущее. Один из мыслителей современности, Роберт Каррис, говорит так. Не работайте на той работе, которая вам не нравится. Найдите то, что вам нравится, и у вас будет внутренний мир. То есть он говорит, ищите сегодня, в сегодняшний день то, что даст вам мир. Вот этим занимайтесь. Вот это весть, которую дает сегодня секулярный мир, постмодернистское мышление. Живите сегодняшним днем, удовлетворяйте себя, ищите мир внутри, ищите внутреннюю гармонию. Библия совсем по-другому говорит о мире. Мир в Иисусе, мир в Его втором пришествии. Смотрите, что Библия говорит. Когда будут говорить мир, то есть люди будут искать мир, внутреннего умиротворения. Они будут пытаться найти его, но они не смогут найти его, потому что это в Иисусе. Его нельзя найти во мне, это в нем только. Невозможно найти где-то внутри у себя. Нет, можно найти только у того, кто говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я дам вам мир. Итак, а давайте теперь разберем слово безопасность. Безопасность в свете, например, нестабильности в финансах, например, на биржах. Я не хочу, чтобы кто-то голосовал, например, конгрессмен, чтобы забрал у меня пенсию, например. Мне уже 73 года, я не хочу лишиться пенсии. Но люди хотят, чтобы была экономическая безопасность. Я не хочу долго работать, я хочу уже на пенсию. Люди хотят также, чтобы безопасность была от войны. Северная Корея, Китай сегодня. Сегодня у нас напряженные отношения с Россией. Люди хотят иметь мир внутри и безопасность снаружи. Личную безопасность. Вы думаете, может быть, вы можете отправить своего ребенка в школу, и сегодня там его могут убить. Вы можете отправить на концерт, но я не отправляю своих детей на концерты, но там также могут быть террористы. Вы получаете письмо, и в этом письме, может быть, как было в Остине, в штате Техас, самый безопасный город, говорят. Но ты можешь получить письмо, и оно взорвется у тебя в руках и убьет тебя. Итак, можно думать, что мы имеем экономическую безопасность. Люди сегодня ищут экономическую безопасность, политическую безопасность, личную безопасность. Люди хотят стабильную работу. Но Павел, что он имеет в виду? Когда будут говорить мир и безопасность, люди будут искать всего этого. Тогда постигнет их внезапная пагуба. И Павел говорит, что единственное, где можно найти мир, настоящий мир и настоящую безопасность, невозможно найти внутри себя, потому что ее там нет. Невозможно найти безопасность в обществе, потому что ее там нет. Невозможно найти безопасность в экономике. Нет. Невозможно это, если у нас несколько триллионов долларов долг. Какая безопасность? Невозможно найти безопасность в обществе, которое будет за стенами высокими жить, под охраной. Безопасность только в Иисусе и в надежде на второе пришествие. Сейчас давайте мы из исследования Библии нашим, мы прочитаем три противопоставления. Давайте прочитаем эти три противопоставления. Три основных противопоставления. Первое. О временах и сроках нет нужды писать вам. То есть вы не будете знать точное время. Но знайте, что я приду быстро и неожиданно. Когда мир будет искать внутреннего мира и безопасности. Третий стих. Бог говорит. Четвертый стих. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать. Почему он не застанет вас? Потому что вы будете готовы. И затем он дает три противопоставления. Он говорит о свете и тьме. Он говорит о бодрствовании и сне. И он говорит о трезвости и пьянстве. Давайте мы разберем эти противопоставления. 4 и 5 стихи. Это такие противопоставления или сравнения. 4 стих. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и тьмы. В этих двух стихах он противопоставляет две вещи. Какие две вещи он противопоставляет? Свет и тьма. Давайте исследуем эти вопросы в Писании. Как свет используется в Библии, слово «свет». Первое. Почему он говорит «вы сыны света»? Псалом 118. Давайте мы несколько текстов. 118, 105. Свет может несколько значений иметь в Библии. Что значит, что вы сыны света? Итак, Псалом 118, 105 стих. Вы его хорошо знаете на память. Слово Твое, давайте вместе прочитаем. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Итак, в Библии, Слово Божье – это свет. Готовиться к пришествию Иисуса, быть светом этому миру, значит, Слово Божье в моем сердце есть. Я больше читаю Библию, чем смотрю телевизор. И чем и в компьютере провожу время. Я больше читаю Библию, чем переписываюсь в Вайбере. Библия говорит, что Слово Твое – светильник в стезе моей. То есть это значит наполнить свой разум Словом Божьим. Вторая иллюстрация света – Иоанна 8:12. Иоанна 8:12. Четыре смысла света. 4, 8, 12. Иоанна, вернее, 8, 12. И опять говорил Иисус к народу и сказал, «Я свет миру». Что значит быть светом миру? Это значит наполнить свой разум Словом Божьим и позволить Иисусу жить во мне. То есть Слово Божье рассеивает тьму, рассеивает путаницу в нашем сознании, дает ответ на глубочайшие вопросы нашего сердца. И Иисус освещает наш день жизни. Он просвещает нас, и мы можем принимать решения. 1 Петра 1:21 также говорит о свете. 1 Петра, 1 глава и стих 21. Здесь также говорится о свете. Итак, Слово – это Иисус, это свет, Иисус – это свет. 1 Петра 1:21. Смотрите, что Слово Божье говорит. Вернее, 2 Петра. 2 Петра, я прошу прощения. 1 глава. Итак, мы читаем здесь. Давайте с 19 по 21 стих прочитаем. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не придет утренняя звезда в сердцах ваших». Обратите внимание, пророческое слово есть. Слово Божье, пророчество, просвещает или проливает свет на тьму, которая ждет нас в будущем. Пророчество книг Даниила и Откровения открывает нам свет во время тьмы. Слово Божье – это свет. Иисус – это свет. Его пророческое слово – это свет. И когда наш разум наполнен словом, когда Иисус поселяется в вашем сердце, когда пророческое слово вдохновляет вас, вы становитесь светом этому миру. Смотрите, что Иисус говорит, Матфея 5:14. Матфея 5:14. Слово Божье – это свет. Иисус – это свет. Пророчество Божьего Слова – это свет. Матфея 5:14. Что Иисус говорит? Он говорит, вы что? Свет мира. Вот что хочет Иисус. Чтобы наше сознание было так наполнено в Словом Божьем, чтобы Иисус был в наших сердцах, пророчество давал нам надежду, чтобы мы получили новую надежду, новый смысл жизни, чтобы мир нас не изменил в свой образ, чтобы мир не ограничил наше мышление, потому что мы понимаем, что у нас есть цель в жизни, у нас есть предназначение в жизни, у нас есть призвание в жизни. Мы призваны быть светом в этом мире тьмы. Есть прекрасная цитата в книге «Желания веков», страница 307. Замечательная книга о жизни Христа. Истинный характер невозможно извне приобрести. Он проявляется изнутри. Если вы хотите направить людей на стезю правды, исповедание веры может быть теоретическим, но практическое благочестие проливает свет. Постоянная жизнь. Какая жизнь? Постоянная жизнь. Святые разговоры, честность, благотворительность, божественный пример. Вот как свет передается миру. Как Бог передает свет миру? Он передает через христиан, чей разум наполнен Словом Божьим, в чьих сердцах живет Христос, которые живут благочестивой жизнью, а не так, что они по одному себя ведут в церкви, а по другому дома, по одному в церкви, а по другому на работе, по одному в церкви, а по другому в отношениях с людьми. Они живут благочестивой жизнью и постоянной жизнью. Мне нравится вот это выражение. Непоколебимая целостность. Что такое непоколебимая целостность? Это не значит защищать себя и стараться выглядеть лучше. Мы можем признавать, что мы совершаем ошибки. Мы должны быть открытыми, если мы падаем, и мы встаем. Церковь – это не место, где мы лицемерно собираемся и показываем, какие мы хорошие, и мы совершенные. Да, мы падаем, да, мы притыкаемся, но мы обнимаем друг друга, мы поднимаем друг друга, мы не носим маски. Непоколебимая целостность, честность, благотворительный дух – это дух, который хочет отдавать, сострадательный дух, щедрый, жертвующий дух. Через это свет дается этому миру. О чем Иисус говорит в 1 Фессалоникийцам 5 глава, когда Он говорит о пришествии, о приготовлении Христа? Он говорит о людях, которые, хотя слабые и немощные, но они приходят к Иисусу. И Он поселяется в их сердцах, Его Слово наполняет их разум, пророчество освещает их путь. Они живут честной жизнью. И Дух Божий действует через них. И они влияют на этот мир своей жизнью и своими словами. Но жить эгоистичной жизнью – это как гоняться за призраком. Мы сегодня живем в последнее время, и Господь призывает нас жить целеустремленной жизнью. Он хочет, чтобы мы отражали Его присутствие. Три вещи мы видим здесь. Три противопоставления. Первое – свет и тьма. Второе – это бодрствование и сон. Давайте мы вернемся. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Павел делает призыв. Он призывает церковь быть светом во тьме, чтобы Слово Божие наполняло их сознание, чтобы Христос мотивировал их, пророчество освещало их путь, и они понимали, в какое время они живут. И затем он говорит о седьмой стих. «Ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью». Шестой стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Как приготовиться ко твоему пришествию? Это не жить в страхе. Это не жить в тревоге. Это не дрожать от того, что мы можем быть не спасены. Иисус сделал все для того, чтобы каждый человек был спасен. Как приготовиться к твоему пришествию? Это открыть сердца твоей любви. Позволить Духу изменить нас. Быть исполненными благодати твоей. Бодрствовать, трезвиться на пороге вечности. Отче, я прошу сейчас, коснись сердец. Коснись сердец, ты знаешь кого. Может быть, кто-то есть здесь, кто еще не покорился тебе и хочет сделать это сейчас. Коснись его, Господи. Может быть, есть кто-то, кто борется с чем-то в жизни своей и хочет покориться тебе. Коснись сейчас, Господи. Может быть, есть кто-то среди нас, разочарованный, может быть, готовый сдаться. Коснись сейчас. Может быть, есть кто-то среди нас, для кого надежда на второе пришествие Христа, хотя они верят, но почти не ожидают. Зажги огонь в их сердцах. Если вы чувствуете, что вы один из этих людей, которых я описал, и вы хотите покориться Иисусу сейчас, поднимите руку тогда свою. Отче, ты видишь руки, ты видишь сердца. Исполни нас надеждой. Во имя Иисуса. Аминь.